Параграф 5. Митрополит Макарий. 1494-1497 годы. В преемнике Ионе избран был архимандрит Виленского Свято-Троицкого монастыря Макарий. Избирательный собор почему-то не ограничился одним предизбранием, а до благословения и утверждения патриарха постановил безотлагательно в срочном порядке соборными силами местного епископата сначала посвятить Макария в епископа и в митрополита, и потом уже послать постфактум посольство к патриарху за его благословение. Местная летопись говорит: «Собрались тогда епископы Владимирский Воссиан, Полоцкий Лука, Туровский Воссиан, Луцкий Иона и постановили архимандрита Макария по прозванию Черт митрополитом Киеву и всей Руси, а к патриарху за благословением послали старца Дионисия и Германа диакона инока». Вскоре посольство вернулось с утвердительным ответом, но посланник патриарха все-таки не мог не сделать дружеского выговора за нарушение нормального порядка. «Впредь не ставьте митрополита, прежде чем получите от нас благословение, разве если случится великая нужда?» «Вот такая-то нужда и случилась», — ответили епископы. «Мы не отвергаемся древних обычаев соборной Царьградской церкви и благословения отца нашего патриарха, но сделали это по нужде, как и прежде нас сделали это наши братья-епископы при великом князе Витовте, поставив митрополитом Григория Цимевлака. Да и в правилах святых апостолов и святых отцов написано: два или три епископа без всякого сомнения да поставляют епископа». Греческий посол признал: «Вы поступили хорошо, по нужде и применение закона бывает». Послу были объяснены скрытые от нас причины торопливости, и он их признал убедительными для оправдания русских епископов. Очевидно, это опасность неусыпающих новых униатских маневров при замещении кафедры митрополита, что, как увидим, и подтвердилось вскоре. Недолго пришлось править митрополиту Макарию. Ему пришлось стать жертвой почти перманентной войны в форме разбойничьих набегов крымских татар. По случаю очередного ограбления Киево-Печерской лавры митрополит счел своим долгом лично поспешить туда. Митрополиты обычно жили в Вильне, но их главной титулярной резиденцией оставалась все-таки Киево-Печерская лавра. Туда и поспешил митрополит Макарий в тревожную минуту, как раз на пасхальной неделе 1497 года. «Во время поездки 1 мая, рассказывает летописец, безбожные перекопские татары убили преосвященного митрополита Киевского и всея Руси архиепископа Макария. Вторглись они в нашу землю скрытно от всех и настигли его в селе Стреголове за 5 миль от Мозыря, и из бывших с ним одних убили, а других взяли в плен. Но уповаю на Господа Бога, что такая смерть приключилась архиерею Божию для большего ему воздаяния, ибо он ехал в Киев, желая помочь Церкви Божией Софии, разоренной прежде теми же огорянами». Макария, как ревнителя православия, лавра почтила канонизацией. Мощи его покоятся в Киево-Софийском соборе. На время митрополита Макария падает крупный исторический факт во взаимоотношениях Руси-Литовской с Русью-Московской. Это брак самого великого князя Александра Казимировича с дочерью московского великого князя Ивана III Еленой. Брак этот был попыткой устроения, если не вечного, то длительного мира между Русью и Русью. Не изжита была еще удельная система с ее неизбывными междоусобными войнами. Лекарством против этой болезни являлась хотя и медленная, но стихийная сила – централизация борющихся княжеств. Однако образовался не один центр, а два – две разнородных гегемонии. одна православно-восточная, а другая латино-западная. Говоря новым языком, образовались два империализма. И старое удельное право князей переходить на службу вместе со своими землями от одного старейшего князя к другому неизбежно порождало уже не просто внутренние междоусобные столкновения, но в собственном смысле государственные войны. Так и получилось, что одно православное русское великое княжество воюет с другим русским же православным великим княжеством. В этот момент князья Смоленский и Черниговский перешли на службу в Федерацию Москвы. Великий князь Александр Казимирович объявил войну Ивану III. В этой только русской усобице армия Польши не участвовала. Литовская Русь потерпела поражение. Большие области навсегда отошли к Москве. Половина Смоленской земли, части Калужской, Черниговской и Могилевской. В 1494 году мир был подписан. Для закрепления его и начались переговоры о браке Александра Казимировича, Рима-католика, с Еленой, дочерью Ивана III. Мать Елены была знаменитая гречанка Зоя Софья Палеолог. Как известно, Софья в детстве была воспитана кардиналом Виссарионом в духе унии и стала чисто православной уже в браке с Иваном III. В духе строгого православия воспиталась и Елена. Перед Москвой стояла трудная задача – как гарантировать свободу веры для будущей княгини Литовской, а может быть и королевы Польской. По создавшейся конституции Литвы, объединенной с Польшей, великий князь Александр не имел права давать такого рода обещания письменно. Но устно он дал клятвенное обещание не препятствовать Елене содержать греческий закон, не нудить ее к римскому закону и даже не допускать такого перехода, если бы и сама она захотела. Очевидно, мать Елены и московский двор убеждены были, что Елена выдержит испытание такого разноверного брака. В феврале 1495 года Елена, как невеста со своей свитой, прибыла для браковенчания в столицу Литвы, Вильну. Встретил ее у кафедральной церкви Рождества Богородицы митрополит Макарий. Затем был с общего согласия двух сторон выработан ритуал браковенчания с редким в истории разделенных церквей сослужением двух иерархий. Перевес в чине был отдан римо-католической стороне. Венчание происходило в костеле святого Станислава. Митрополит Макарий присутствовал, но не служил. Богослужебная роль поручена была духовнику Елены, попу Фоме, который и встретил невесту с крестом рядом с бископом Войтахом Табором, тоже с крестом. Но Войтах не благословил Елену и не дал ей креста. Она поцеловала лишь крест в руках Фомы. В дальнейшем ходе чина молитвы для жениха по латыни читал бископ, а для невесты по-славянски поп Фома. Начались сложности, но не в брачной жизни. Супруги взаимно любили друг друга и жили в мире. Сложности в общей политике. Православная сторона поторопилась было и спросить у Александра разрешение на постройку нового православного храма в самой Вильне. Но Александр наотрез отказал, ссылаясь на законы предков, церквей греческих не прибавлять.